Туманный шарик. За утренней едой Гусев сказал: «Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели, черт знает в какую дали, пожалуйте, сиди в захолустье. В ваннах прохлаждаться, за этим ведь лететь не стоило. В город они, небось, нас не пустили. Бородатый, помните, как насупился? Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас поят, кормят, а потом...»
«А вы не торопитесь, Алексей Иванович», — сказал Лось, поглядывая на лазоревые цветы, пахнущие горьковато и сладко. «Поживем, осмотримся. Увидит, что мы не опасны, пустят и в город».
«Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не прохлаждаться приехал. Что же, по-вашему, мы должны предпринять? Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич. Уж не нанюхались ли вы чего-нибудь сладкого?
Ссориться хотите?»
«Нет, не ссориться. А сидеть, цветы нюхать, этого и у нас на земле сколько в душу влезет. А я думаю, если мы первые люди сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. Это дело надо закрепить».
«Чудак вы, Алексей Иванович.
А вот посмотрим, кто из нас чудак». Гусев одернул ременный пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились. «Это дело трудное, я сам понимаю. Нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут, конечно. Но вы сами видели, на Марсе у них не все в порядке. Глаз у меня на это наметанный».
«Революцию, что ли, хотите устроить?»
«Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем мы в Петроград-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? Нет, вернуться и предъявить. Пожалуйте, присоединение к РСФСР планеты Марса. Вот в Европе тогда взовьются. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози. Так-то, Мстислав Сергеевич».
Лось задумчиво поглядывал на него. Нельзя было понять, шутит Гусев или говорит серьезно. Хитрые, простоватые глазки его посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшедшенка. Лось покачивал головой и, трогая прозрачные восковые лазоревые лепестки больших цветов, сказал задумчиво: «Мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Лечу, чтобы прилететь. Были времена, когда конкистадоры снаряжали корабли и плыли искать новые земли. Из-за моря показывался неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополую шляпу и называл землю своим именем. Затем он грабил берега. Да, вы, пожалуй, правы. Приплыть к берегу еще мало, нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предстоит заглянуть в новый мир. Какие сокровища! Мудрость, мудрость! Вот что, Алексей Иванович, нужно вывести на нашем корабле.
Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Нелегкий вы человек.
Лось засмеялся. Нет, я тяжелый только для самого себя. Сговоримся, милый друг. В дверь поскреблись. Слегка садясь на ноги от страха и почтения, появился управляющий и знаками попросил за собою следовать. Лось поспешно поднялся, провел ладонью по белым волосам. Гусев решительно закрутил усы торчком. Гости прошли по коридорам и лесенкам в дальнюю часть дома. Управляющий постучал в низенькую дверь. За ней раздался торопливый, точно детский голос. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света с танцующими в них пылинками падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, стоящие между плоскими шкафами, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов. Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытым до шеи, до кистей рук. Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченые переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал а Элита. Лось низко поклонился ей, а Элита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Ее бело-голубоватое удлиненное лицо чуть-чуть дрожало. Немного приподнятый нос, слегка удлиненный рот были по-детски нежны. Точно от подъема на крутизну дышала ее грудь под черными и мягкими складками. «Эллиутарагео», легким, как музыка, нежным голосом, почти шепотом проговорила она и наклонила голову так низко, что стал виден ее затылок. В ответ лось только хрустнул пальцами. Сделав усилие, сказал, непонятно почему, напыщенно: «Пришельцы из земли приветствуют тебя, Аэлита», — сказал и покраснел. Гусев проговорил с достоинством: «Рада познакомиться, командир полка Гусев, инженер Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль». Выслушав человеческую речь, Аэлита подняла голову, и ее лицо стало спокойнее, зрачки меньше. Она молча вытянула руку, обернула узенькую часть руки ладонью кверху и так держала ее некоторое время. Лосю и Гусеву стало казаться, что на ладони ее появился бледно-зеленый шар. Затем Аэлита быстро перевернула ладонь и пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки. Гости последовали за ней. Теперь лось рассмотрел, что Аэлита была ему по плечо, нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными. Она указала на широкую скамью, стоявшую в полукруглом расширении комнаты. Лось и Гусев сели. Сейчас же Аэлита присела напротив них у читального столика, положила на него локти и стала мягко и пристально глядеть на гостей. Так они молчали небольшое время. Понемногу лось начал чувствовать покой и сладость. Сидеть вот так и созерцать эту чудесную странную девушку. Гусев вздохнул, сказал вполголоса: «Хорошая девушка, очень приятная девушка». Тогда Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента. Так чудесен был ее голос. Строка за строкою повторяла она какие-то слова, чуть шевеля губами. Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно. Она снова протянула перед собой руку ладонью вверх. Почти тотчас же лось и Гусев увидели в углублении ее ладони бледно-зеленый туманный шарик с небольшое яблоко величиной. Внутри своей сферы он весь двигался и переливался. Теперь оба гостя и Аэлита внимательно глядели на это облачное опаловое яблоко. Вдруг струи в нем остановились, проступили темные пятна. Вглядевшись, лось вскрикнул. На ладони Аэлиты лежал земной шар. «Талцетл», — сказала она, указывая на него пальцем. Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, Тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался. «Это мы. Мы, русские», — сказал он, тыча ногтем в Сибирь. Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка нижнего течения Волги. Очертились берега Белого моря. «Здесь», — сказал лось и указал на Финский залив. Аэлита удивленно подняла на него глаза. Вращение шара остановилось. Лось сосредоточился, в памяти возник кусок географической карты, и сейчас же, словно отпечаток его воображения, появились на поверхности туманного шара черная клякса, расходящаяся от нее ниточка железных дорог и надпись на зеленоватом поле: «Петроград». Аэлита всмотрелась и заслонила шар. Он теперь просвечивал сквозь ее пальцы. Взглянув на лося, она покачала головой. «Оцео Хосуа», — сказала она, и он понял. «Сосредоточьтесь и вспоминайте». Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга. Гранитную набережную, студеные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста, густые дымы заводов, дымы и тучи тусклого заката, мокрую улицу, вывеску мелочной лавочки, старенького извозчика на углу. А Элита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. В нем проплывали воспоминания лося, то отчетливые, то словно стертые. Выдвинулся тусклый купол Исаакиевского собора, и уже на месте его проступала гранитная лестница у воды, полукруг скамьи, печально сидящая русая девушка. Лицо ее задрожало, исчезло, а над нею два сфинкса в тиарах. Поплыли колонки цифр, рисунок чертежа, появился пылающий горн угрюмый хохлов, раздувающий угли. Долго глядела Элита на странную жизнь, проходящую перед ней в туманных струях шара. Но вот изображения начали путаться. В них настойчиво вторгались какие-то совсем иного очертания картины. Полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бегущие, падающие люди. Вот, заслоняя все, выплыло бородатое, залитое кровью лицо. Гусев шумно вздохнул. А Элита с тревогой обернулась к нему и сейчас же перевернула ладонь. Шар исчез. А Элита сидела несколько минут, облокотившись, закрыв рукой глаза. Встала, взяла с полки один из цилиндров, вынула гостяной валик и вложила в читальный с экраном столик. Затем она потянула за шнур. Верхние окна в библиотеке задернулись синими шторами. Она придвинула столик к скамье и повернула выключатель. Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь. А Элита называла каждую фигурку именем. Когда фигурки двигались и совмещались, она называла глагол. Иногда изображения перемежались цветными, как в поющей книге, знаками, и раздавалась едва уловимая музыкальная фраза, а Элита называла понятие. Она говорила тихим голосом. Не спеша плыли изображения предметов этой странной азбуки. В тишине, в голубоватом сумраке библиотеки глядели на лося пепельные глаза. Голос Элиты сильными и мягкими чертами проникал в сознание. Кружилась голова. Лось чувствовал. Мозг его яснеет, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так продолжалось долго. А Элита провела рукой по лбу, вздохнула и погасила экран. Лось и Гусев сидели, как в тумане. «Идите и лягте спать», — сказала Аэлита гостям на том языке, звуки которого были еще странными, но смысл уже сквозил во мгле сознания.